слушали великие предки, личности.
Мы продолжаем серию подкастов проекта «Что слушали великие предки». Я напоминаю, что мы делаем подкасты в формате рассказа об известных личностях, иногда о не очень известных личностях, и по этому поводу у нас здесь многоуважаемый эксперт, младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
Евгения, здравствуйте. Уважаемые слушатели, здравствуйте.
О ком сегодня пойдет речь?
Ну, с одной стороны, фамилия, особенно старшему поколению, известная. Ну, я говорю фамилия, а не человек, потому что некоторое время назад у нас была такая улица Ракова.
Да, в Петербурге, вот. Действительно.
Но, вот, кстати, как раз в Петербурге ее уже не было, потому что ее переименовали обратно в итальянскую. Вот, но речь-то не про того, в честь которого называли, вот. А про очень интересного человека, ну, такого, скажем, яркого, интеллектуала советского времени, человека, который успел очень плодотворно потрудиться и, кстати, что, наверное, немаловажно, оставить себе действительно добрую память, очень хорошую. Потрудиться он успел в нескольких и музеях, и учреждениях, потому что был сотрудником и Эрмитажа, немножко Русского музея, и нашей публичной библиотеки, ну, Российской национальной нынешней, и, наконец, работал в библиотеке Академии художеств. Ну, это вот, так сказать, такой минимум самых крупных, да, учреждений. То есть послужной список уже немаленький. Ну, я уж не говорю о том, что он, застал Великую Отечественную войну, прошел и подвергался даже репрессиям, во всяком случае, несколько лет по политическим вот репрессиям, событиям у него были вычеркнуты из жизни. Вот
это происхождение, да?
А вот об этом мы поговорим, кстати, потому что очень любопытно, поскольку отчасти туманно, а с другой стороны, вот сколько я с подобными там биографиями или эпизодами в биографиях встречаюсь, будем еще о подобных случаях говорить, ну, скажем так, да, как говорится, такой аппетит приходит во время еды. Вот некое понимание того, да, почему кто-то периодически, да, подпадал, или какие-то категории подпадали под это колесо, но оно, так сказать, вот накапливается, приходит со временем. Так что сейчас поговорим, ну, хотя бы с такой, о том, что мы знаем, да, о том, как говорится, что нам тут доступно. А происхождение, да, совершенно верно, он действительно дворянин, потомственный дворянин. Кстати, ну, скажем так, официально старался это не подчеркивать. Вообще во всех анкетах, ну, уже после революции, естественно, в зрелом возрасте писал, что из мещан. Отчасти, кстати, правильно, потому что он дворянин по материнской линии. Вот мама у него довольно интересная. Чем окончила, ну, в свое время знаменитый женский медицинский институт, это который первый медицинский, а помните, там до поры до времени туда мужчин вообще не принимали. Вот, а она как раз оттуда, она врач по профессии, вот, и работала в разных больницах города. А папа-то у него совсем интересный. Дело в том, что, ну, сейчас мало что это имя знает, мало кто это имя знает, мало что оно говорит, но папа-то у него как раз профессиональный революционер. Кстати, вот папа в свое время, да, тоже политический, ну, не совсем репрессиям, да, но он несколько раз арестовывался и отбывал, там, сидел в тюрьмах царских еще, был на каторге. Некто Лев Теслер, ну, знаем о нем что, знаем о том, что он был социал-демократических, то есть левых взглядов, был, собственно, членом вот той самой большой РСДРП, да, социал-демократической партии, но он, правда, был, как говорится, еще такого первого призыва, то есть он состоял еще в знаменитой группе Плеханова, ну, когда-то знаменитой, да, сейчас полузабытой. То есть, видимо, таких был несколько более умеренных взглядов. Кстати, был довольно активным участником Первой русской революции. Вот, причем, ну, семьи формально не было, они там и не венчались, и не расписывались. Кстати, очень, ну, так забавно звучит, но когда вот Ракову исполнилось, да, во-первых, фамилия у него по маме. И вот, кстати, интересно, сохранился его герб вот этой семьи Раковых, дворянской. Вот там действительно на одном из полей родового щитка там рак присутствует.
А почему он, когда вот, вот уже депрессии, да. Ой, когда репрессии были, почему он не сменил фамилию, например?
А я думаю, было бы еще хуже. Вот, ну, потому что по отцу он Теслер, да, по маме Раков. А, во-первых, насколько известно и насколько я понимаю, вообще-то это можно бессмысленно было скрывать, потому что как раз органы, и не только органы, да, в общем-то, примерно представляли, да, вот все эти, так сказать, метрики родословные. Вот, но самое-то забавное, что когда он уже жил здесь, ну, в Петербурге еще, да, в 1916 году, ему 12 лет, мама его официально усыновляет. Ну, потому что формально-то он, да, вне брака. Ну, в общем, ничего, это не значит, с одной стороны, ничего, ну, такой, да, занятный эпизод, то есть документально, да, Юра его, вот, собственно, мама должна была усыновить.
Может быть, это тоже было сделано по каким-то таким причинам?
Ну, это просто, чтобы он был, как говорится, закон, официально законный, да?
Нет, я имею в виду, не было брака, потому что вот как раз были какие-то гонения.
А, видимо, было не до того, потому что папа-то профессиональный революционер, ему, как говорится, там не до семейной жизни. Кстати, папа-то прожил довольно большую жизнь, аж до 44-го года, еще войну застал в Москве, правда, умер. Кстати, папа долгое время возглавлял, ну, довольный, опять же, довольно известное в свое время общество, ну, у нас-то филиал был в известном доме на Петроградской стороне, общество политкоторжан. Он директором ее, как там называют, директор, председатель, вот папа Льва Львовича и был, собственно, ну, до 1935 года. Ну, и опять же, видимо, это, ну, понятно, до революции это не очень стоило выпячивать. Ну, правда, после революции тоже не так, да, не так, чтобы все как-то вот. Значит, при этом родился-то Лев Львович в глухом краю нашей родины, в Якутске, ну, потому что папа, мама там отбывали политическую ссылку натурально, вот такого же типа, о которых мы читаем, да, там еще в биографии Владимира Ильича. Вот, ну, примерно в годовалом возрасте он вернулся с мамой обратно Петербург, собственно, то есть в основном здесь как раз прошла в городе на Неве его, вся его жизнь. Вот, кстати, так со стороны, и даже вот иногда по фотографиям, вроде такой, кажется, человек такой, ну, понятно, зрительно умудренный опытом, вроде проживший большую жизнь. Нет, на самом деле, ну, скажем, не очень большая. То есть вот среди героев нашего проекта, ну, есть люди действительно, и будут еще, да, прожившие там, ну, кто 80, там, кто 90 лет. Нет, здесь, ну, такая относительно по времени, ну, стандартная такая, средняя, 65 лет, вот. Но всегда такое ощущение, как будто больше, больше за плечами. Впрочем, так оно и было. Ну, начало таково. Он, в общем-то, в такую сознательную жизнь вступает, ну, почти-почти в годы революции. Вот он, собственно... Да, в годы такие, вот 17-й год, он только-только учиться начинает. Ну, учился в училище на Выборгской стороне, в коммерческом училище, говорят, довольно известное. Ну, скажем, что-то вроде там Тенишевского училища или гимназии Мая. Кстати, примерно в одно время они все существовали. Ну, во всяком случае, это училище никто не закрывал там, ну, до эпохи НЭПа. Вот, среди преподавателей, ну, довольно яркая фигура, это Иван Михайлович Грефс, ну, вот специалист по Средневековью и профессор нашего Петербургского университета, там, ну, самый знаменитый из его учеников, вот, Николай Анциферов, да, знаток творчества Достоевского, вообще, вот, автор книги «Душа Петербурга». Значит, далее, Лев Львович, вот тут интересно, он вообще-то, ну, для начала, он всю жизнь, вот, тоже с детства увлекался... военной истории, да, всем, что связано с военным, ну, даже где-то такой немножечко больше внешней стороной военного дела. Он, конечно, обожал читать о военной форме, о мундирах. Кстати, ну, понятно, там все собирают, да, солдатиков, там даже такая история была, там, ну, на завтраках экономил, там один раз мама деньги дала, чтобы он это, анестезию у зубного врача оплатил, ну, нет, боль там вытерпел, ну, зато на солдатиков деньги были, ну, действительно, такая большая юношеская вроде любовь, нет, которая потом, кстати, перейдет его уже такое совсем глубокое, да, разностороннее профессиональное увлечение, потому что, ну, так, даже немножко формально, ну, по сути, это большой, ну, не скажу, конечно, первый, да, но крупный историк военного дела, военного костюма, ну, по крайней мере, да, вот Российской империи и в российской истории. Собрал, кстати, огромную коллекцию солдатиков, умел отливать, раскрашивать сам. Вот коллекцию его я вот слышал, читал, много лет, причем спустя после смерти, приобрел Эрмитаж. Если я не ошибаюсь, что-то, по-моему, в музее Суворова оказалось. Ну, там буквально коллекция. Коллекция — это не 10 коробочек, это сотни, да, коробочек, это тысячи солдатиков. Ну, благо-то они небольшие, да, места занимают немного, но вот он не просто играл, они вот причем, ну, по крайней мере, в довоенные годы вспоминаю, то есть, в общем, вполне взрослый человек с такими же, ну, скажем, партнерами, да, вот многие в шахматы там играют, да, шашки, ну, хорошие игры, а вот люди действительно приносили огромные свои коллекции, говорят, даже в Доме офицеров, ну, Дом Красной Армии тогда назывался, ну, иногда, видимо, было возможно это сделать там, или раскладывали на полу, или, ну, если, видимо, поменьше выставляли на крышке рояля, да, и не просто там передвигали, да, разыгрывали какое-то сражение, иногда эпизод какого-то сражения. Ну, понятно, там Бородино одно из самых, да, любимых, изученных. Значит, обязательно комментировали, да, на таком профессиональном уровне военных историков, да, там кто куда ходил, как правильно, как неправильно. Ну, там, в общем, знали отдельные сражения, во всяком случае, там изучали просто по минутам.
И получается, что он сохранил эту коллекцию, несмотря на сложные военные годы. Когда она могла не уцелеть, ее можно было продать, не знаю, там, выменить на что-то.
Он ее даже пополнял, судя по всему. Кстати, не исключено, что даже в военные годы еще пополнял. Ну, таких вот совсем подробных сведений, да, не имеем, но, видимо, было. Что было, то было. Но он вообще Юлий. Кстати, он же фактически был еще и профессиональным мастером моделирования. То есть вплоть до, ну, по крайней мере, модели архитектурные, модели кораблей, вот он умел изготавливать, делал всю жизнь, говорит, даже для музейных выставок. Иногда одно время, ну, далеко не самое для него такое лучшее, даже официально состоял, нанимался вот таким мастером макетного дела. Ну, там в одной из архитектурных, так скажем, в одной из, в архитектурное бюро. И, кстати, вот что интересно, он вообще сам вспоминал, что очень долго и мучительно выбирал, да, вот как у нас любят, да, искать себя, да, вот он очень долго и мучительно выбирал какой-то свой путь. Вообще, на склоне лет он говорил, что надо было по-хорошему всю жизнь читать и писать. Читать и писать. Вот, ну, так или иначе, да, он старался этому уделять время. Но вроде бы вот с юных лет было ему самому понятно, кем хочет стать, чем хочет заниматься, но не дали. То есть, когда пришло время, он решает поступить, причем вот интересно, да, он в широком смысле военной историей увлекался, занимался, но как-то вот к флоту склонялся вообще больше всегда. Но попытался поступить в военно-морское училище, а просто не приняли.
Почему?
А вот по дворянскому происхождению. И, очевидно, он не писал это ни в какой анкете. Ну, это и так, видимо, было известно. Вот, то есть в этом смысле военная, ну, по крайней мере, профессиональная военная морская карьера сразу отпала. Видимо, было довольно тяжелые переживания. И потому что дальше он, ну, по пути, скажем, такого некоего компромисса пошел, и, видимо, без особого энтузиазма, потому что так интересно, он, получается, как бы дважды начинал, один раз бросил, потому что сначала там на какие-то, ну, курсы, не курсы, отправился, через год что-то надоело, он просто пошел на работу, ну, вот сейчас это как бы сложно представить, тогда все-таки 20-е годы, это, в общем, еще было более-менее возможно, кстати, как...
А
вот...
на какую работу он пошел?
А вот, кстати, как многие молодые люди, мы будем еще вот такие, о таких примерах того же примерно времени говорить, он начал работать, ну, во-первых, он начал работать экскурсоводом в широком смысле в городе, в том числе и вот в городских дворцах, да, в пригородных дворцах.
Это ему сколько лет было, когда ну он вот, экскурсоводом
ну
начал?
Ну, вот ему где-то, да вот где-то лет 20.
Ничего себе. Это же образованный человек, получается.
Да нет,
человек,
нет, ну,
получается.
А человек-то очень вот такая.
Да, человек 20 лет и уже экскурсии.
Человек и без корочек, он вполне образованный был. Ну и причем как, да, он все-таки получает в итоге гуманитарное образование, да, самое, большое преимущество, вот, видимо, гуманитарного образования, ну, когда вот человек официально где-то, да, занимается, это обилие более-менее свободного времени, когда можно заниматься, конечно, чтением, да, как Пушкин сказал, чтение — лучшее учение, правильно. Вот Лев Львович этим как раз занимался, ну, вообще всю жизнь, ну, и вот особенно активно в молодости. И вот, собственно, очень забавно, немножко забавно, его первая жена, правда, так не очень долго они вместе пробыли, уговорила, ну, скажем, как, и уговорила, ну, даже так, не просто уговорила, да, как так настояла где-то на том, чтобы он все-таки, как бы сейчас сказали, да, диплом хотя бы получил, вот он, по сути, возвращается, то есть через несколько лет перерыва, ну, так, не будем наших слушателей мучить всей этой аббревиатурой. Ну, грубо говоря, он заканчивает все-таки исторический факультет, да, еще там немножко другие названия, ну, по сути, исторический факультет университета. Правда, заканчивает его, да, как ни странно, по кафедре западноевропейской истории. Ну, потом проходит что-то вроде стажировки вот в Академии материальной культуры, где числится аспирантом, значит, начало 30-х годов такое интересное тоже, кстати, то есть, по сути, у него несколько работ сразу, вот он выпустился, да, у него несколько работ, он устраивается, во-первых, в Русский музей, относительно недолго там, правда, пробудет, кстати, успеет принять участие в подготовке большой выставки «Война и искусство». Значит, ну, в чем оригинальность, да, у нас только, да, какая война? Ну, понятно, здесь и гражданская тоже наша. Вот она только что отгремела. На тот момент еще не потеряла свою актуальность, ну, так сказать, под определенным, конечно, да, эстетическим и политическим углом. Первая мировая война еще не была так забыта, ну, в общем, как сейчас. Кстати, опыт пригодится, очевидно, когда Лев Львович вот будет самую такую главную выставку, огромную выставку своей жизни делать. Сейчас к этой, как сейчас к ней подойдем. Далее, вот, он занимается также в это время историей древнего мира. Правда, вот тоже вот интересная характеристика. Говорил, признавался неоднократно, что вообще-то у него самого к этой античности душа не лежит. Ну, не знаю, странно, по-моему, всем интересно античность. Ну, он говорил, что что-то как-то его не очень это устраивает. Ну, там даже такая немножко ерническая фраза у него, видимо, мелькала. Ну, молодой все-таки еще человек, он так иногда замечал, ну, видимо, даже с кафедры, он не понимает, как люди без штанов могли вообще создать великую цивилизацию. Ну, мы знаем, там ни греки, ни римляне это предметы одежды не признавали. Они как раз считали, что цивилизованные люди, они не должны носить этой, да, варварских портков, да, как, ну, ладно. Вот, кстати, несколько печатных работ, вот у него первые 30-х годов, они формально все связаны с античной цивилизацией, там, посвященные и раннему христианству, и, кстати, вот несколько у него было там и статей, видимо, и лекций, посвященных всем этим восстаниям рабов, и там, ну, какие-то принимались, какие-то критиковали, помните, это же такой период, когда у нас формально шло такое, причем очень интенсивное, почти как во времена Петра Первого, интенсивное, естественно, насильственное, да, перестройка на марксистские рельсы. Причем, по-моему, никто не понимал, что это значит-то вообще, какие там марксисты. Ну, по крайней мере, классовый подход, классовая борьба, то да сё, вот, ну, в общем, всех, как, всем приходилось что-то на эту тему изобретать, сочинять. И, наконец, да, Лев Львович, конечно же, да, он, нет, наконец, он оказывается в Эрмитаже, но помимо, он является научным сотрудником вот в Академии истории материальной культуры, это, напомню, она пока еще в Мраморном дворце находится, он преподает, читает лекции в Институте Герцена на кафедре истории, ну, причем читает вот в это время в основном по античной истории, тем не менее, да, там Рим-Греция. И вот в 1931 году, собственно, приходит в Эрмитаж, начинает тоже экскурсоводом. Ну, тогда было довольно просто, да, в принципе. Во-первых, эрудированных людей было действительно сравнительно немного. Ну, учитывая, напомню, что это не это Владимир Ильич Ленин еще подсчитывал, да, он лучше всех нас знал, что там 90% людей в России тогда были просто неграмотны. Это значит, что они даже читать почти не могли. Я же не говорю, что писать.
То есть
это
можно
была реальность.
Было прийти в Эрмитаж и предложить свои услуги.
Да, тогда можно было, причем достаточно было это заявление просто дирекции подать, ну, грубо говоря, такое официальное извещение, что вот если вы не против, ну, обычно против там не были. Вот. Очень быстро переходит в античный отдел сначала, да, уже, причем старшим научным сотрудником, кстати. Ну, правда, он к этому времени еще и доцент в Герцена, вот уже. Так что там, ну, кстати, вот действительно такой, ну, Наполеон же еще говорил, да, что революция — это миллион вакансий. Вот, как говорится, отдадим должное, вот, как короткий, конечно, период обычно, но что было, то было. То есть, да, действительно, 20-е, вот где-то начало 30-х годов, это было вполне реально. У нас довольно много известно таких вот, ну, скажем, вот стремительных карьер. Ну, год, ну, два, ну, три.
Потому
да,
что
вот.
Что-то новое постоянно возникало и требовало переустройства, назовем так.
Ну, тут,
так,
во-первых,
да?
Там же несколько моментов было. Во-первых, была очень мощная борьба со старым. Это же не пустые слова, и это не формально, что вот от старого старались избавляться. Скоро от него будут избавляться физически. Это тоже, кстати, одна из... Потому что все рассказано, вроде рассказывают про эти жуткие репрессии, да, и никто особо не берется истолковать причины. Вот одна из этих причин — борьбу класса, вообще борьбу со вот старым миром официально. Весь Советский Союз этот лозунг, никто не отменял эту политику, просто она шла тогда периодически, то вспыхивает, то вроде затухает. Вот, ну, на первых порах, конечно, так сказать, подготовленными кадрами бросаться было. Ну, не очень, правильно, да, жалко. Как раз 30-е годы — это время, когда вот подрастает просто физически молодое поколение, его больше, они моложе. Ну, в основном, так сказать, самые там талантливые и лучшие из них, они уже действительно являются наследниками вот предыдущего поколения. То есть вот, например, Лев Львович, он, так сказать, чисто технически он, по сути, является, да, там, поклонником мира искусства, он знает, кто это такие, он во многом впитал в себя, ну, такие традиции вот Серебряного века, он человек, в принципе, да, читающий, эрудирующий, знающий, тем более, вот он, по сути, в конце концов, он и с дипломом, да, историка, вот, то есть в этом смысле, конечно, он пока выглядит более предпочтительно, чем, например, там, ну, уже вот поколение его же учителей. Вот, которые, кстати говоря, первыми-то под раздачу и пойдут. Очень скоро, там, вот 35-36 год уже начнется вот этот вал репрессий. Ну, да, там, как всегда, против, так, широко говоря. Ну, скажем так, не люблю слово интеллигенция, да, интеллектуальная элита, давайте так лучше скажем. Значит, кстати, очень скоро как раз, ну, буквально там считанные, ну, год, по-моему, два, вот Иосиф Абгарович Арбели становится уже директором Эрмитажа, а как раз Лев Львович Раков становится ученым-секретарем. Вот, при нем.
А ученый-секретарь, у него обязанности какие были?
Ну, ученый-секретарь здесь, конечно, скорее что-то вроде, ну, это все-таки должность больше. То есть реально, а вот сейчас мы поговорим как раз о... чем Лев Львович будет заниматься. Нет, ну, во-первых, ученый-секретарь, что он ведет и контролирует официальную переписку, ну, по согласованию с дирекцией, с директором. То есть это вообще член аппарата дирекции в широком смысле, да, один из. Вот. Он ну, так сказать, на таком документальном уровне, он, конечно, курирует научную работу сотрудников. Он рассылает, ну, разнообразные там приказы, распоряжения дирекции, опять же, по сотрудникам. Он сам по себе участвует вот в учебной работе. Кстати, он обычно организует всевозможные конференции, ну, или как минимум активно помогает, да, в организации конференций, там, симпозиумов, конгрессов и так далее. Ну, и, собственно, Лев Львович, во всяком случае, он принимает участие в организации выставок в Эрмитаже. Причем вплоть до того, что, видимо, участвует в монтаже на тот момент. Ну, там штат-то Эрмитажа на тот момент, ну, да вот Борис Борисович Петровский там писал даже, по-моему, с цифрами в своих мемуарах это указывал. Вот в то же самое время, он же сам в это время приходит уже в Эрмитаж, да? Ну, где-то там порядка 120 человек, это очень немного. То есть реально в каких-то крупных проектах музея там вообще задействован весь коллектив Ну, или там большая его часть. Вот, ну, причем в Эрмитаже он встречает, скажем, свою новую жену. Ну, правда, там как они некоторое время, ну, они даже не расписывались, они так некоторое время таким гражданским браком пожили.
Но у него
в доме
был
на канале
опыт.
Грибоедова уже был, да. Ну, кстати, это вот, значит, единственная, по-моему, единственная жена, от которой будет дочь, там скоро появится. Ну, правда, там потом они разошлись, разъехались. Но, правда, вроде хорошие отношения всю жизнь сохраняли. И это не самое главное, что происходит в Эрмитаже. Самое главное, что в Эрмитаже в это время создаются, да, все новые и новые большие выставки. Значит, напомню, что Эрмитаж как раз в это время, ну, он формально-то еще в 18 году получил, а вот 30-е годы это такое, ну, скажем, все-таки первичное освоение. Во-первых, это тотальная реконструкция музея, да, вот сейчас, например, Эрмитаж проходит большую программу музея 21 века, тогда фактически это была такая необъявленная, да, это программа музея 20 века, и, естественно, идет тотальная перестройка и реконструкция самого здания Зимнего дворца, и вот постепенно Эрмитаж его осваивает. Кажется, еще не было экспозиций постоянных, но устраивали регулярные экспозиции времени, временные в залах Зимнего дворца, тем более, что подходят крупные юбилейные даты. И вот, собственно, ну, такая большая масштабная выставка, вот, в которой принимает участие Лев Львович, 1937 год, это выставка к юбилею Пушкина. Кстати, тот самый, ну, понятно, что юбилей, да, гибели, но, тем не менее, круглая дата. И, кстати, то самое событие, которому свою дипломную работу делает Михаил Аникушин в Академии художеств. То есть вот тот самый памятник Пушкину, который у нас сейчас, да, гордо откинув молодую кудрявую голову, цитируя знаменитый, да, анекдот 70-го, правда, года, а не 37-го, значит, высится на площади искусств. Вот он-то как раз делался к 37-му году, и как дипломная работа он тогда выиграл конкурс, и вот планировали вообще-то его на стрелке Васильевского острова поставить. Ну, не поставили, правда, вот, и дорабатывать еще и 20 лет целых будут, но тем не менее, это вот все из той же оперы. Вот что интересно, да, силами, ну, в том числе Льва Львовича, готовится огромная по тем временам выставка, это все парадные залы Зимнего дворца, конечно, были заняты, посвященная жизни и творчеству Пушкина, то есть она, по сути, такая наследница, она реанимирует, хотя, конечно, об этом тогда не говорили вслух, знаменитую выставку, которую подготовил к столетию дня рождения поэта Константин Константинович Романов, вот еще не так давно, в 1899 году, да, с которой вот Пушкинский дом, по сути, начнется. И вот с этой выставки Эрмитажной 1937 года начнет свою историю, ну, тогда всесоюзный, сейчас всероссийский музей Пушкина, правда, его со временем разделят, да, на две столицы, и в Москве, и в Петербурге, но, по сути, это один большой музей, это один большой комплекс вот предметов, экспонатов пушкинского времени. А начиналось все как раз в Эрмитаже. Что самое интересное, ну, и там вроде я встречал такую легенду, что вообще-то знаменитый даже диван, на котором умирал Пушкин, и тот самый диван, который сейчас в музее на Мойке 12, вот так как раз тогда отыскал и извлек там из небытия Арбеля. Ну и он же, по-моему, определил, что это вот вообще тот самый диван Пушкина. Ну, пускай даже красивая легенда, очень красивая легенда, да. По-моему, так даже впервые был представлен для зрителей. Так, так, ну вот следующая выставка, огромная, грандиозная, ну, которой, в общем-то, суждена была довольно большая жизнь в Эрмитаже. Большая, но не вечная, правда. Готовилась в 1938 году. Значит, она, ну, называлась вообще «Военное прошлое русского народа». Я встречал еще «Героическое прошлое русского народа» или «Героическое прошлое нашей Родины». То есть охватывала она всю большую анфиладу парадных залов, естественно, включала на тот момент как так, один из выставочных залов военную галерею. в Зимнем дворце, ну, скажем, она худо-бедно отчитывалась там от событий смутного времени, ну, и, естественно, до современности. Так что там и гражданская война, и Красная армия вот уже были представлены. Вот, вот Лев Львович как раз принимал участие в ее создании. Там остались, в общем-то, такие многочисленные воспоминания о том, значит, как там разные комиссии приходили, комментировали, вообще не очень нравилось, что не понимаю. С этой, кстати, выставкой связана замечательная история о том, как, ну, там, как поздно вечером какой-то там, ну, чиновник, грубо говоря, да, там, бюрократ такой приехал из Смольного, а Арбели уехал в командировку, директор. Вот Раков, по-моему, этого товарища принимал, какого-то товарища. Значит, товарищу все не нравилось, ну, то ли спать хотел, то ли не знаю что. Ну, целый ряд там реплик остался. Ну, на что на следующее утро об этом узнает Арбели, подает там официальную жалобу и вообще требует, чтобы назначили как бы очередную комиссию вот по поводу проверки этой классовой принадлежности. И, значит, когда лист подают, ну, он, во-первых, написал, значит, номер раз, да, директор Иосиф Арбели, дворянин, так подчеркнуто крупно, ну, и вообще, так сказать, этим чиновникам заметил, ну, вы знаете, там, что вы ко мне придираетесь, вот дворяне, дворяне в Эрмитаж, знаете, говорит, мой род вообще-то он царский, он восходит там к X веку, а в русском дворянстве я даже ничего не понимаю, там, с Петра I еле-еле начались, ну, в общем, понятно, все вопросы на время отпали. Вот, на время.
Смело.
На время, правда. Ну, вот Арбели мог себе такое, конечно, даже в то время позволить, да. Причем, кстати, беспартийным же был даже. Вот. А вот как раз Льва Львовича в данном случае как бы ничего не уберегло, потому что вот первый его арест, он дважды был арестован за свою жизнь, ну, по политическим, естественно. Это как раз 1838 год, ноябрь месяц, то есть вот фактически только-только открыли выставку, вот, вот за ним пришли. Ну, что написали в данном случае здесь? Пожалуйста, официальное обвинение, активное участие в меньшевистской контрреволюционной организации. Ну, почему? Давайте вспомним. Да, вроде ерунда какая-то по нашим меркам, да? Ну, а давайте вспомним. Во-первых, у нас в это время нагнетается, да, шпиона мания, да, истерия накануне. Ну, все уже предчувствуют скорое столкновение. Да, правда, отдадим справедливость не только у нас, по всей Европе и в Японии, и в Америке. Все примерно тогда было одинаково. Просто нам об этом не так уж рассказывают подробно и не так часто. Ну, и, понятно, свой материал мы немножко лучше знаем, к сожалению. Во-вторых, только что отгремели, да, вот эти крупные сталинские процессы, ну, по сути, против политических противников. Но вот тут как бы вот, что вот, да, у нас большой материал вот сейчас по этому поводу имеется. Вот меня, например, так, все равно периодически к этому обращаешься, читаешь, слышишь. Тут важна такая вот крайняя, знаете, непоследовательность, да, ну, в России все-таки такой русский темперамент, менталитет. То есть, когда густо, когда пусто. То есть, вот даже если внимательно посмотреть, у нас есть конкретно несколько волн вот этих репрессий. Да, между ними вроде периоды относительного затишья. Но формально, напомню, советская власть до вот своего падения окончательного, она существует как власть классовая. Никто, напомню, официально лозунга борьбы классов не отменял вообще. Вот. Сам Ленин, напомню, писал о том, что мы будем уничтожать, да, враждебные нам классы, когда, ну, там, правда, оговорка была, да, когда они будут проявлять враждебность и, или когда мы посчитаем нужным это сделать, в конце концов. Ну, вы помните, да, мы вот эти представители диктатуры, вожди диктатуры пролетариата. Я сейчас не в порядке, что такое хорошо, что такое плохо, да, как, видимо, это реально все-таки стоит воспринимать, понимать. И вот этого не отменял никто. А дальше, ну вот 30-е годы, видимо, по многим причинам был очередной виток. Ну, тем более, на самом деле, мы даже по художественной литературе, даже по сатирической, ну, там такая очень грустная сатира, там хоть по произведениям Зощенко, Булгакова, мы помним, что на бытовом уровне, да, классового врага видели везде, повсюду. Там писали натурально друг на друга, ну, не скажу все, конечно, но многие донос. Кстати, видимо, и на Ракова был. То есть вот перед вторым, кстати, арестом там точно было несколько доносов. Ну, видимо, как сказать, НКВД тогда.
От коллег или от соседей?
Ну, разумеется, от коллег, правда. Ну, там есть маленький нюанс, видимо, как говорится, там коллегам НКВД дало поручение конкретное. То есть, видимо, это доносы были... не от себятина, а вот, ну, для формальной процедуры. Но, тем не менее, они конкретно были написаны, по-моему, даже сохранились. Здесь не очень понятно. Ну, в общем, не исключено, да? Но и не так важно. Видимо, опять же, там органы компетентные, они, в принципе, сведения собирали, приглядывались более-менее. И поскольку только что отгремели вот эти крупные процессы, да, мы сейчас знаем, нам напомнили, бухаринцев, троцкистов, зиновьевцев, то есть их-то в первую очередь судили за что? Это все недобитые классовые враги, то есть, напомню, все, кто не большевики, это враги, по-хорошему. Но плюс добавлялась еще вот эта вот шпиономания, так что вот это вот обвинение, да, по сути, оно отдавало расстрельной статьей. Это, в принципе, это даже скорее чудо, что Ракова, ну, во-первых, его там заводят именно дело, идет следствие. Ну, как идет, правда, печально, да, все. Ну, хотя человечество бедно на выдумке. Ну, вот он сам пишет, вспоминал потом, писал, даже потом официально, когда уже, по-моему, после освобождения, по-моему, даже официальную вот такую жалобу подавал. Ну, как, приходит сержант, для начала обругает матом, а потом говорит, там, будешь подписывать, отказываешься. Ну, удар по зубам, потом дальше предлагает подписывать, потом говорит, а сейчас мы тебя закуем в наручники, вот два сержанта встанут и будут тобой в футбол играть. Ну, методы-то, я думаю, не меняются. И вообще чудом, что человек после этого оставался в живых, вот физически. Но вот тут, правда, отдадим должное, да, Раков никого не называет, подписывать отказывается. И опять же сменилось, вот, видимо, немножко тоже повезло, сменилось к 39-му году руководство. То есть Ежов отставлен официально, ну, мы сейчас все это знаем, да, помним. Официально там его позиция была объявлена перегибом, Ежова расстреливают, а Берия, отдадим должное, он особенно на первых порах, в общем, так очень либерально себя проявляет. Там назначается амнистия, вот, собственно, по амнистии Раков выходит, получается, да, сменилось руководство. Так сказать, высшее, его выпускают. Восстанавливают, кстати. По сути, его как бы на этот раз как бы сразу реабилитируют, его восстанавливают в Эрмитаже, он возвращается, правда, очень ненадолго на должность ученого-секретаря. Да, кстати, вот в 1940 году его выпустили на этот раз в декабре 1939-го. Вот, в 1940 году, ну, там, через несколько месяцев, Раков принимает участие в подготовке очень интересной выставки. Она посвящена героическому военно-морскому флоту.
Значит, это советской как раз родины. Его тема, одна из,
ну,
любимых.
Во-первых, это его, да, любимая тема. Во-вторых, кстати, вот тут очень интересно. Этот сюжет прямо касается истории вообще нашего военно-морского музея. Мы сейчас слишком углубляться не будем. Напомню только, что у нас, да, было, есть три... здания, в которых военно-морской музей действовал. То есть здания Адмиралтейства, включая современное, но вот всем памятно здание биржи, да, где, которое мы традиционно, да, еще, ну, я еще даже привык там с детства называть военно-морским музеем, да, сейчас там уже музея нет. И вот сейчас привыкаем к Трине, но оно прекрасное, там замечательно, музей себя чувствует, но все равно мы немножко так привыкаем к новому зданию, да, на площади труда. А тогда такой пересменок был. Значит, военно-морской музей, он свои коллекции, то ли часть своих коллекций предоставил на временную выставку в Эрмитаж. Ну, по сути, это было что-то вроде временное хранение, а Эрмитаж сделал просто из них выставку. Вот основная часть была в фельдмаршальском зале выставлена, но он достаточно просторный. И Лев Львович, кстати, вот действительно, кажется, даже приготовил несколько макетов кораблей, особенно вот современного типа, очень активно участвовал в создании этой выставки. Кстати, вот именно после этой выставки военно-морской музей получил биржу на стрелке Васильевского острова.
То есть получается, что это сыграло свою роль.
Ну, грубо говоря, он так из Эрмитажа туда и переехал. Да. Ну, а дальше была война. Начинается Великая Отечественная. А Лев Львович, правда, ну, во-первых, он уходит именно на фронт добровольцем, причем его зачисляют очень скоро лектором, то есть ответственным за вот такую культурную работу в артиллерийских бригадах. Ну, причем, кстати, он ведет и работу просветительскую, и одновременно принимает участие в сражениях, ну, во всяком случае, в нескольких операциях, связанных с прорывом блокады Ленинграда. Вот в одной из них, кстати, по воспоминаниям, в общем, сумел, а он, в общем, спортивный человек был, такой очень крепкий, видимо, и плавал в том числе хорошо всю жизнь, сумел это еще по весне, то есть такое холодное время, выплыть под обстрелом, причем из вот полыньи. Есть даже, кстати, несколько фотографий сохранилось. Вот он в военной форме. Он вообще очень импозантно выглядит. Так очень, ну, человек был статный, высокий, ну, красивый. Но импозантный, вот, наверное, самое подходящее слово. Так что военная форма к нему действительно очень шла. Все вспоминают. Ну, вообще, говорит, он, кстати, в любом костюме замечательно смотрелся. Там даже кто-то из его... Ну, тогда еще молодые студенты вспоминали, что вот он в институт Герцена приходил, говорит, ну, тогда вообще-то слово 30-е годы, ну, сложно все там, с одеждой сложно. И он говорит, у него было 3 костюма, вот он, говорит, каждый день комбинировал, ну, вообще, то есть выглядел всегда так импозантно, элегантно, ну, и вообще такое впечатление создавал, что у человека там какой-то колоссальный гардероб, а на самом деле вот из отдельных частей, да, подбирал. Вот, видимо, пример Михаила Кузьмина, поэта Серебряного века, вдохновлял. Кстати, они были знакомы. Говорят, вроде даже дружны. Кстати, говорят, Кузьмин в честь Ракова, ну, молодого еще тогда, как бы начинающего ученого, даже несколько стихотворений написал. Вот, ну, остались эти стихи, по-моему, там даже посвящение подписано. Но вот про Кузьмина в свое, правда, еще время говорит, когда он был, так сказать, побогаче, да, там вот среди богемы Серебряного века, Кузьмин же заказал себе разные жилеты по количеству дней в году. Да, вот нетрудно сосчитать, какой
что,
гардероб.
Что, вот прям 365?
Даже, по-моему, 366 или 370. Ну так, чтобы, во-первых, и число было покруглее, а во-вторых, чтобы, ну, менять было удобнее. Но, правда, ничего от этого гардероба не осталось. По-моему, как раз вот в годы разрухи, гражданской войны все это разошлось. Вот. Но пока был, как говорится, на пике популярности мог себе позволить. И вот войну Лев Львович заканчивает. Ну, сначала до майора дослужил. Кстати, как Михаил Константинович Каргер. Когда-то, ну, не когда-то, мы о нем когда-то говорили, да, вот здесь примерно, в равных чинах. Потом, значит, подполковника звание присвоили. Но вот что интересно, значит, ну, не секрет, в ходе войны здесь у нас, в Ленинграде, да, причем, ну, по сути, комсостав, да, военный совет Ленинградского фронта решает, значит, увековечить вот эти героические годы. И возникает идея создать музей обороны Ленинграда. Ну, пока суд да дело, вроде действительно я так разные еще даты до сих пор встречаю, но все-таки, да, вот где-то в 43-м уже официально постановили. Кстати, как раз Льва Львовича командировали специально в Ленинград как человека, ну, как бы умелого, авторитетного, ответственного за подготовку, да, перспективную подготовку вот этой выставки. Еще, точнее, выставка сначала, да, музей, ну, статус потом будет. Значит, сначала выставка. Вот для нее приспособили эти недавние, точнее, так сказать, да, в историческом масштабе позавчерашние павильоны. Ну, то, что мы с Ильиным городком, да, так в обиходе за, вообще же это павильон, выстроенный для промышленных выставок при Александре II, вот на Фонтанке. Причем заняли, судя по всему, большую ее часть, начиная вот с Гангутской улицы, были заняты, приспособлены залы, идущие вдоль Фонтанки. значит, были собраны, ну, вот прямо на месте боев, так бои-то еще не совсем закончились, да, даже в 43-м. То есть основной монтаж, там, подготовка, монтаж шли уже в 44-м году, да, когда блокада была снята. Ну и вот было там, ну, больше десятка, причем огромных залов, ну, даже названия их так и остались, звучали, потому что был, собственно, зал блокады, зал голода, и зал войны, и, конечно, зал победы впоследствии добавился вот уже в 45-м году. Там одно из таких, да, ну, из таких самых знаменитых, ну, там, конечно, был представлен вот этот знаменитый изрешеченный фашистскими пулями трамвай. Это вот тот самый, наверное, все знают эту, ну, знали раньше эту историю, да, когда уже, значит, на маршруте от Автова до Стрельна, да, показались первые фашистские солдаты, значит, вожатый трамвая, высадив пассажиров, значит, дал полную скорость, ну, там, подавил как надо кого-то, ну, конечно, погиб, его расстреляли на месте, но тем не менее. Вот этот вагон был доставлен специально. Вообще, говорит, в районе Стрельна было найдено много вот этих предметов, да, трофеев. Ну, соответственно, там бомбы, снаряды обезвреживались, да, уже разорвавшиеся все равно забирались, носили. Там специально, вот Лев Львович рассказывал, набрали множество касок. Значит, в результате в одном из... А, был отдельно зал трофеев, и вот в этом зале... Значит, из этих касок, а там специально подобрали эти пар разных цветов, летние и зимние, вот сложили огромную пирамиду, ну, наподобие, собственно, знаменитой картины Верещагина, да, «Апофеоз войны». Там все приносили самолеты, свои орудия, трофейные орудия. Ну, в общем, создали огромную выставку. Она, да, она довольно скоро была, ей был присвоен статус музея, его возвели там даже в это, не федеральное, да, ну тогда, союзное, конечно, республиканское, как сказано. Он получил республиканский статус. Вот, собственно, Лев Львович в итоге, ну, довольно быстро, он и становится директором уже. Он и создатель, он и директор, по сути, такой первый, самый известный. Вот. Посетители, кстати, были довольно интересные. Ну, во-первых, сюда поехали вот сразу там даже с 45-го года. В основном военные, офицерские делегации, ну, так сказать, вчерашних союзников. Вот, то есть из Франции, Англии, Америки. Ну, из высокопоставленных лиц приезжали вот генерал и будущий президент Эйзенхауэр. Значит, ну, уже, да, бывшая жена, вдова уже Рузвельта. И вот жена Черчилля, сам Черчилль не поехал, вот, жена приезжала, там, кстати, такой курьезный эпизод, значит, был ее, Раков как раз лично встречает, водит, все показывает, а он, значит, ну, в офицерской форме, в папахе каракулевой, и вот напоследок, значит, это мадам Клементина, значит, просит его, это, папаху ей показать поближе, мол, больно ей понравилась эта вещь, потом... Его в этот в большой дом вызывают, просят, чтобы он эту папаху отдал. Значит, ну, там просят так, как только там умеют. А оказалось, что ей решили сделать подарок. То есть по-быстрому с его папахи там шили макет. Вот ей там на прощание вручили. Кстати, вот, кстати, видимо, очень скоро эти контакты вспомнят уже с другой стороны. Вот, да, Деголь, кстати, даже приезжал, вот, осматривает. Ну, пока еще такое относительно, да, как бы относительно приличные отношения, видимость приличных отношений сохранялась. Ну, правильно, это еще Черчилль свою речь не произнес, скоро произнесет. Почти одновременно Ракова назначают директором нашей публичной библиотеки.
То есть он и там директор, да?
Да, некоторое время. Некоторое время. Правда, в библиотеке он провел сравнительно недолго, в принципе. Да, что касается библиотеки, ну, раз уж заговорили, ну, собственно, это вот все перед вторым его арестом, да, происходит. А, значит, в библиотеке, ну, во-первых, добился того, чтобы как можно быстрее завершили ремонт, ну, потому что, в принципе, здания, конечно, пострадали, если не от обстрелов, то просто бытовых трудностей. значит, возобновили бы электрическое освещение, там создали несколько отделов, увеличили штат, значит, занялись такой, точнее, возобновили, конечно, каталогизацию, и тоже очень любопытно, он как раз добился, ну, понятно, всегда, да, учреждения культуры им это самое, да, всегда и денег мало, и места мало, он добился, с деньгами труднее было, а добился того, чтобы библиотеки передали здание на Фонтанке, так что вот как раз знаменитые эти молодежные читальные залы, да, и фонды на Фонтанке, ну, вот в здании Кваренгиевском, это как раз Лев Львович Раков, ну, вот примерно там к 48-49 году это и передали. Ну, а вот как раз в 1949 году и грянул гром, потому что теперь-то как раз в Ленинград приезжает партийная делегация, ну, она партийная, да, делегация правительственная, из Москвы, ну, возглавляет Маленков, известный, вот, видимо, приехали уже с определенным заданием скорее, ну, я уж не говорю о личных настроениях, и, конечно, сначала разнос учиняет Маленков, а дальше у нас запускают знаменитое, да, печально знаменитое ленинградское дело. И вот, видимо, отголоском этого дела в широком смысле становится арест Ракова II. Ну, то есть, во-первых, его сначала снимают с поста директора в публичной библиотеке, вот, по-моему, как раз, кстати, к этому времени он уже перестает быть именно, ну, по крайней мере, де юре, да, формально директором в Музее обороны Ленинграда. Музей как раз велено было закрыть, его фактически разгоняют, разоряют. Вот как раз после этого, да, основной корпус вчерашнего музея передают военному ведомству. Кстати, он до сих пор за ним числится так, да, к слову, но большая часть. Хотя, да, в 80-е годы формально этот музей будут восстанавливать, как бы на том же месте, ну, то есть в одном из зданий соляного городка. Вот как раз здесь, да, ну, видимо, там по заданию... Понятно, НКВД, значит, и от сотрудников библиотеки. Там и на библиотеку-то саму были написаны, видимо. Ну, доносы, не доносы, так сказать, официальные бумаги, рецензии такие очень недоброжелательные. Видимо, да, и по заданию НКВД там ряд сотрудников так велено было составить доносы и лично в адрес Ракова, и вообще по поводу состояния библиотеки. Ну, примерно... В данном случае публичная библиотека конкретно переживала то, что вот пережил только что в конце 30-х Эрмитаж, например, да, не только Эрмитаж, вообще музей нашего города, то есть, опять же, начались чистки коллектива, да, кстати, по классовому в том числе признаку, но тут прибавилась еще вот эта известная борьба с космополитизмом, так далее, ну что вот тогда Ракову официально ставили в вину, пожалуйста, ну, то, что... Да, собственно, только по библиотеке. Но, опять же, несоответствие требованиям партии в области идеологической работы. Да, понимать можно, в общем, как угодно, как у нас еще в свое время шутили старые профессора, что, говорят, надо было отвечать всегда, что личные колебания совпадают с колебаниями генеральной линии партии, чтобы не придрались. Вот. Пожалуйста, вот, дирекция отнеслась к этим вопросам невнимательно, недооценили политическое значение каталогов и библиографии, ну, опять же, что угодно можно под это подвести. Ну и вообще, вот, вменялись в вину ошибки по работе с кадрами. А, ну вот тут, правда, расширительно добавляли, которые подбирали, знаете, как интересно, которые подбирал по деловому, а не по политическому признаку. Ну, то есть подразумевается так, что набрал тут троцкистов, космополитов, контрреволюционеров и так далее. Ну, а эта статья... Ну, нам смешно, да? Тогда это статья, натурально. Вот, кстати, да, а плюс вот по поводу уже... Ну, это мы сейчас лучше немножко знаем, по поводу вообще-то, так сказать, настроения в Ленинграде по поводу создания вот этого... Музей обороны Ленинграда тут прямо обвинили, ну, всех, начиная от руководителей до, да, организаторов и руководителей музея, прям в создании мифа об особой роли и судьбе блокадного Ленинграда, да. Ну, вот вам и, вот нам и стать, как говорится, состав преступления, ну, понятно, идеологического. Ну, и плюс, ну, вот это да, вот вроде смешно, а предъявлено было вполне официально. Но и обвинили в попытке, это тайно, естественно, подготовки покушения на товарища Сталина, который должен был вот приехать. Кстати, приедет, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1952-м, может, в 51-м. Вот. Жутко, говорит, недовольный, все ему не понравилось, но, тем не менее, приедет. Кстати, еще такой интересный момент. Вообще не исключено, что вот такие масштабы репрессий, ну, вообще ленинградское дело, действительно было задумано как такая превентивная мера, ну, серьезно, против, ну, те, кто ее организовывал, вполне серьезно были так настроены, да, против организации покушения на Сталина. Ну, потому что, во-первых, все помнили 1934 год с гибелью Кирова, мало ли что. Ну, решили, видимо, обезопасить. То есть это со счетов, так сказать, просто так тоже списывать, наверное, нельзя. Да, выглядит, мягко говоря, странно, но а что там выглядело не странно, так сказать, вот в этой политической борьбе и вот в этих политических, идеологических репрессиях. Но, тем не менее, Ракова-то арестовали. Вот, и здесь фактически, он, ну, во-первых, он прошел все то же самое, что в 1938-1939-м. Видимо, даже в более такой грозной форме. Во всяком случае, да, здоровье ему по-настоящему испортили, подорвали. Это он вот впоследствии сам об этом говорил, там писал. И фактически ему сначала-то выносят вообще смертный приговор. Но как бы смягчают. Смягчают и... Значит, определяют 25 лет, ну, как, когда разрешили переписку через примерно 2,5 года, ну, Раков так и написал, что, в общем, он пожизненно осужден. Отправляют в Владимирскую, да, причем на этот раз, в первый раз он арестован, следствие было здесь у нас, ну, большой дом на Литейном, видимо, кстати, и содержался в известной, да, тюрьме предварительного заключения, ну, где когда-то Владимир Ильич был. А здесь следствие идет в Москве и отправляют его в знаменитый, ну, теперь уже, да, почти прославленный, тот самый Владимирский централ, ну, то есть тюрьму города Владимира. Правда, ну, вроде условия, видимо, были относительно, так сказать, относительно мягкие. Кстати, ну, там целый бомон собрался тогда. Ну, во-первых, там, во-первых, там сидела масса пленных немецких офицеров. Там сидел, кстати, сын, ну, малоизвестный, прямо скажем, сын знаменитого отца писателя Леонида Андреева. Ну, кстати, тоже он и философ, и писатель, ну, не столь, конечно, яркий. Скажем так, не столь яркий, не столь известный, как папа, конечно. Да, сидел там, кстати говоря, выданный союзниками, арестованный в Югославии, кто бы вы думали, Василий Витальевич Шульгин, которому уж там страшно сказать, лет-то сколько было. Ну, натурально, кстати, что интересно, ведь кого он только не пережил, отсидел, даже квартиру получил в Ленинграде через некоторое время. Вот, ну, он вот-вот, я напомню, тот, кто принимал отречение Николая II еще в 17-м году, ну, один вот из делегации. Да, кстати, сидели вместе Раков с Шульгиным, ну, по крайней мере, какое-то время. Там, видимо, одиночных-то не было или не используют, там как минимум там по 2, то и 4 человека в камере. Вот. Так что, в общем, целый бомонд всегда. Ну, кстати, вот в первые, вот во время первого своего ареста Лев Львович написал такую довольно, ну, такую ироническую поэму, ну, видимо, на исторических, так сказать, хотя бы легендах основанную, называется «Полковник и богатырь». Ну, богатырь — это корабль, крейсер, кстати, вполне историческая, как говорится, фигура. А краткое содержание о том, как в гости к офицерам корабля приехал гусарский полковник, ну, естественно, закатили пир, то есть пьянку, и пили недели две, после чего, значит, вся морская команда валялась в беспамятном состоянии, а полковник только подкрутил усы, спросил, нет ли чего-нибудь выпить, а когда ему сказали уже извините, ну так, расстроенный уехал продолжать банкет, видимо, у себя в части. Вот, но такая довольно... Но, тем не менее, написано-то это было в заключении. Вот. Во время второго заключения, ну, там целая команда, такой, знаете, как бы новый Козьма Прутков рождается. То есть они на троих сочиняли, записывали так называемый новейший Плутарх. Ну, в общей сложности это там порядка 300 биографий, там биографии небольшие на страничку, то есть это такие... Конечно, выдуманные биографии или, скажем так, типовые биографии сочиненных персонажей, но зато там охвачены основные эпохи, да, вот от А до Я. Даже там и Запад представлен, и Восток, и там как бы дореволюционная Россия, практически все слои общества, вот такая очень любопытная вещь. И, да, писал вообще стихи Лев Львович, но, видимо, слагал их все-таки сначала... в голове, да, потом, видимо, имея возможность, запоминал, записывал. Вот. Ну вот, да, кстати, освобождают его, да, освобождают его вот с этой совершенно жуткой, ну, это из нашего, как говорится, прекрасного, далёко характеристикой, что дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Да, какой там был состав преступления, спрашивается. Ну, понятно, по идеологическому, так сказать, фронту, то есть придуманный. Вот. Но, тем не менее, вот в 1954 уже, простите, году, в мае его выпустили. Да, там, интересно, о смерти. Ну, понятно, что смерть Сталина подвигло. Кстати, говорят, он вспоминал потом, о смерти Сталина узнали только по вот этой траурной похоронной музыке, которая в марте 1953 года по всему городу, точнее, даже по всему городу Владимиру раздавалась. Вот. Ну, по крайней мере, о каких-то переменах, так сказать, она свидетельствовала. Вот. Лев Львович возвращается обратно в Ленинград. Ну, вот как раз теперь он получает, ну, такое довольно тихое место. Ну, помогают, конечно, устроиться библиотекарем в Академию художеств. Ну, где он будет заниматься примерно тем же, чем еще недавно, да, в главной даже нашей публичной библиотеке. Кстати, по иронии судьбы, вот как раз много материалов, если только не все, да, фонды Льва Львовича Ракова, они-то как раз в публичной библиотеке в отделе рукописей до сих пор хранятся, да, не в Академии художеств. Вот в Академии художеств он проведет несколько лет. Кстати, очень интересно, он туда на работу возьмет свою самую-самую первую жену. Вот. Ну, он вообще со всеми своими, да, женами хорошие отношения всегда поддерживал. Ну, вот третья его жена, ну, которая его уже пережила, довольно долго у них был. У них там сначала что-то вроде романа было, потом вот в 50-м они только-только расписываются. Ну, кстати, и ее арестовали вскоре после его ареста. Вот, ну, примерно одновременно выпустили. Вот, держали, конечно, в разных тюрьмах. Вот, он вспоминает, он в Академии художеств даже, значит, как бы свой официальный кабинет передает, предоставляет сотрудникам, сам там себе такую полупроходную комнату оставил, ну, такой для текущей работы, вот, но, говорит, действительно уже силы истощались, здоровье, конечно, было страшно подорвано, поэтому он даже вынужден был, значит, ну, такое своеобразное, да, подать прошение об отставке досрочной, ну, с назначением, рассчитывая на назначение пенсии, ну, как бы вот до пенсионного срока. Он так и писал, что вот там вроде недолго осталось, но даже там эти два или полтора года, ну, вот на рабочем месте не дотянуть. Таким образом, он в 1962 году уходит, официально, во всяком случае, уходит на пенсию. Вот, кстати, не застал Лев Львович вот этого уже возвращения, видимо, освобождения и возвращения от Шульгина, потому что вот интересно, Шульгин, когда вернется, в Ленинград там зафиксировали, ну, по крайней мере, фотографии были, это известно, встреча это описана будет, ну, по крайней мере, две встречи, одна в 70-м, другая еще в 72-м году. Ну, человек натурально 90, почти 100 лет прожил. 99, по-моему, как-то. Значит, кстати, мы можем увидеть, его же снимали в 1966 году. Да все знают этот фильм хорошо, называется «Перед судом истории». Обычно, правда, почему-то у нас его не любят не показывать, не цитировать. Хотя у нас снимали типа как хронику. Вот. Почему-то любят в западных передачах там вот про историю революции, да, там отречение Николая II, то да сё, фрагменты показывать. Вот там Шульгин, ну, честно признаюсь, вот не знаю, в том, не в том, да нет, вроде в том, кстати, в том самом вагоне, где они с Николаем II встречались, да, в Обскове в 17 году, вот он комментирует, вспоминает, рассказывает, что и как там происходило. Вот, то есть об отречении. Это вот настоящий Шульгин, тот самый, ну, свидетель всех этих исторических событий и перемен. Вот, но, увы, Льва Львовича уже на этих встречах не будет. Некоторое время он живет, да, на Благодатной улице, вот в этой новой небольшой квартире, но достаточно далеко от центра. В конце концов, все-таки возвращается поближе к центру, вот в район Коломны, ну, такой, да, исторический, литературный. Ну и вот уходит из жизни в 1970 году. Собственно, вот главная его работа, во-первых, это путеводители, да, или статьи, или брошюры, относительно небольшие, конечно, по вот всем основным подготовленным выставкам, то есть он писал, они, кстати, остались, вот что можно почитать, да, ну, во всех, не во всех, ну, наверное, в крупных библиотеках вроде публично, они точно есть в Эрмитажных библиотеках, то есть это и путеводитель по выставке о героической военной истории России, это и путеводитель вот по этой военно-морской, да, такой, ну, как бы почти случайный, а недолго действительно в Эрмитаже была. Кстати, он напишет как бы вторую редакцию, второе издание, значит, вот этого путеводителя по той же выставке про героическую историю России, ее реанимируют на несколько лет вот после, сразу после войны, в тех же самых залах. И отдельной вот такой большой, даже плановой работой, к сожалению, незавершенной, незаконченной, оказывается, ну, скажем, сбор материалов, да, и составление рукописи, видимо, огромное, она планировалась там, ну, в трех больших томах хотя бы, значит, посвященной истории русской вообще униформы, то есть имеется в виду мундиры военные, не только военные, еще и, да, так называемые гражданские мундиры у нас существовали. Вот рукопись осталась, увы, незаконченной, вот как раз в публичной библиотеке она хранится до сих пор. Но, что интересно, значит, вот, ну, скажем, в широком смысле, да, коллеги, да, и как бы где-то единомышленники, ну, и даже друзья на первых порах Льва Львовича Ракова, продолжил этот труд. Вот у нас про Владислава Михайловича Глинку отдельный, да, выпуск, там еще к этому вернусь. Но вот как раз-таки Владислав Михайлович Глинка фактически завершит, ну, хотя бы в общих чертах этот труд. Правда, тоже вот он не дождался издания, только после его смерти по рукописям будет напечатана «История русского военного костюма». Значит, за 300 лет, там, с 18 по вот, 1900 века по 1917 год. И впоследствии будет издаваться книга «Чиновный мир России», ну, в частности, вот с описанием там чинов, званий и вот парадной, и не совсем парадной униформы, да, дореволюционной России. Вот, кстати, тоже вот так замечаю, вот чуть-чуть Лев Львович не дожил до появления нашего такого сакраментального, замечательного фильма, это «17 мгновений весны», конечно. Вот по фотографиям даже, кстати, когда он даже, нет, даже больше еще, мне кажется, когда он в штатском, вот уже по поздние годы. Ну, как на Штирлица похож.
Похож на Тихонова?
На Штирлица.
На Штирлица.
Ну, вот можно посмотреть, вот сравнить даже. Ну, я даже не то, что не хочу сказать, даже не в том смысле, что одно лицо, хотя, кстати, близки. Что вот некий тип.
Характер.
Ну, во-первых, тип просто физический. Он же был, очень представительным, говорят, очень обаятельным, очень красивым, ну, в молодости так особенно, статным, таким крепким человеком. Ну и вообще, кстати, что интересно, про Льва Львовича, вот это, я бы сказал, нечастый случай. Но вот, по-моему, все, кто его вот помнили, может быть, еще немножко вот есть те, кто помнит, кто вот там работал с ним, дружил, общался. Вообще-то все сохранили, вообще все говорят о нем вот в таких, в чем искренне говорят, вот именно в таких, да, лучших словах, так с придыханием, что называется. То есть, действительно, это сравнительно редкий человек, да, который оставил по себе, ну, вот почти у всех, не только близких людей, вот такую очень добрую и действительно светлую память. Вот, похоронен, кстати, был рядом с мамой. Вот, ну, мама скончалась в 1933 году, вот, и когда пришло время, и он упокоился рядом на Серафимовском кладбище. Ну, кстати, не так далеко, да, вот от как бы нового Эрмитажа, в широком смысле нового, то есть вот там создается часть, создана уже, да, часть зданий музея 21 века, ну и все-таки вот мы достаточно, ну, в нашей программе, да, достаточно много подробно успели поговорить о том, все-таки чем Лев Львович занимался и как он был связан с Эрмитажем, да. Ну, отдельно приятно отметить, что хотя бы несколько месяцев, да, он возглавлял и отдел истории русской культуры. Вот как раз совсем-совсем вот при создании отдела накануне войны.
Большое спасибо, что вы напомнили о таком интересном человеке. Причем вот пока я слушала, я поняла, что он такой еще креативщик. И все время оказывался в ситуации, когда что-либо нужно было либо возродить, либо с нуля, что ли, основать. И в этом его заслуга несомненная. Так что большое спасибо. А я напоминаю, что мы продолжаем серию подкастов. И смотрите наши следующие выпуски. Проект «Что слушали великие предки» мы рассказываем подробнее об этих людях. Иногда они очень известны, иногда не очень известны, но заслуживают, конечно, большого внимания. И у нас здесь появляется младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Большое спасибо, очень интересно.
Все. Евгения, спасибо.
И у меня на связи музыковед, член Союза композиторов, постоянная ведущая автор циклов Большого и Малого зала Петербургской филармонии Наталья Леонидовна Энтелис. Здравствуйте.
Здравствуйте. Люди, знающие, когда слышат имя Льва Львовича Ракова, то при всем многообразии его деятельности и при всей широте его талантов, может быть, вы помните, что, например, две его пьесы в содружестве с Даниилом Алем ставил Николай Павлович Акимов в своем театре «Опаснее врага» и «Что скажут завтра». Так вот, при всем многообразии его талантов, первое и самое главное, что вспоминается, это его потрясающая самоотверженная работа по созданию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Поэтому, с вашего позволения, поговорим о той музыке, которая имеет отношение к годам блокады и обороны нашего города. Я не буду вам рассказывать о всем известном. Я не буду вам рассказывать историю создания и исполнения в городе 7-й симфонии Шостаковича. Потому что очень часто то, что знают о музыке в годы блокады в Ленинграде, как раз начинается и заканчивается историей этого феноменального исполнения. Я расскажу о другом. С фронта приходили сведения о ком-то, кто совершил подвиг, и об этом сразу писалась песня. И ее надо было разбросать там, где ее могли прочитать наши солдаты, чтобы они знали о подвигах своих боевых товарищей. Политуправление Балтфлота и группа музыкантов, которая группировалась вокруг него – это была удивительная работа. Не было времени ждать. Ситуация менялась, ну, не каждую минуту, но каждый день. И надо было очень активно откликаться. В самом начале войны в Союзе композиторов Ленинграда были сформированы фронтовые бригады. Надо сказать, что ленинградские фронтовые бригады – это дело совершенно особенное. Конечно, до фронта не надо было ехать. В этих фронтовых бригадах работали самые разные люди, начиная от известнейших музыкантов, таких как великая певица Обухова, и кончая детьми. В Ленинградском дворце пионеров был такой ансамбль песни и пляски, которым руководил Обрант. И вот он решил собрать своих мальчишек, посмотреть, кто из них выжил в первую зиму, кто остался. Кое-кого он нашел. По цепочке передавали друг другу, и вот они собрались, исхудавшие, почти без сил. «Надо», и это было главное слово. И вот эти мальчики начали репетировать. И почему я так хорошо об этом знаю? Потому что таким мальчиком Обранда был человек, которого в послевоенные десятилетия знал весь Ленинград. Наверное, самый знаменитый солист нашего театра музыкальной комедии Владимир Матусов. Красивый, артистичный, с прекрасным голосом. Он был великолепен. И вот он был одним из этих мальчиков Обранта. Они придумывали какие-то сокращенные варианты танцев, они выезжали на передовую, они выступали в госпиталях. И надо сказать, что в блокадном Ленинграде создавались не только песни. Вот когда мы учились в консерватории, одним из наших профессоров был Орест Александрович Евлахов. Совсем молодым человеком он провел в Ленинграде все годы блокады. И у него есть музыка, которую он написал вот тогда. Она называется «Блокадный дневник». Это короткие произведения, может быть, не самая выдающаяся его музыка, но эта музыка имеет громадную ценность как документ того времени. Очень много деталей о том, как нужна была музыка не только солдатам на фронте, но, разумеется, и жителям блокадного города. Очень много деталей сохранилось в воспоминаниях бывших блокадников. И когда Лев Львович собирал экспозицию музея обороны и блокады, то рядом с оружием, рядом даже с настоящим танком, и такое там было, находилось место для того, чтобы вспомнить тех людей, которые помогали выжить в эти годы и на фронте, и в городе. И вот ради них, и вспоминая о них, я и рассказала эти простые человеческие истории.